В настоящий материал информация произведена, распространена или направлена иностранным агентом Соколова Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». С нами сегодня политолог и писатель Станислав Белковский, востоковед, старший научный сотрудник Atlantic Council Ксения Светлова, военный эксперт с нами Дэвид Шарп. События развиваются стремительно. Война Хамаса против Израиля. Утром в субботу, 7 октября, боевики организации «Хамас» предприняли атаку сектора Газа на южные районы Израиля, ввели ракетный обстрел, выпустив по городам страны тысячи ракет. И вот, что за эти два дня произошло, как Израиль мобилизуется в ответ.
Утром 7 октября движение «Хамас», которое контролирует сектор Газа, атаковало Израиль. Группировка выпустила по израильским городам тысячи ракет, а вооруженные боевики «Хамас» проникли в приграничные израильские населенные пункты, убив и ранив сотни людей и взяв в заложники десятки мирных жителей и военнослужащих. В кибуце Риим на юге Израиля во время музыкального фестиваля боевики убили около 260 человек. В ответ израильская авиация нанесла удары по высотным зданиям в секторе Газа, где находились военные объекты «Хамас». Вечером 7 октября армия обороны Израиля «Цахал» перебросила к границам сектора Газа тяжелую бронетехнику. Власти Израиля объявили о плане эвакуации всех жителей городов около границы с сектором Газа в течение суток. Ливанская группировка «Хизбалла» обстреляла территорию Израиля из, цитата, «солидарности» с действиями «Хамас». Армия Израиля ответила артиллерийским обстрелом позиций «Хизбаллы» в Ливане. В воскресенье Минобороны Израиля начала подготовку к эвакуации городов на границе с Ливаном. «Страна находится в состоянии войны», — заявил Беньямин Нетаньяху.
«Сегодня утром Хамас совершил кровавую внезапную атаку на государство Израиль и его граждан. Я созвал руководителей силовых структур и приказал в первую очередь очистить населенные пункты, в которые проникли террористы. В настоящее время это выполняется. В то же время я приказал провести широкую мобилизацию резервов и открыть ответный огонь такого масштаба, какого враг еще не знал».
Военно-политический кабинет Израиля наделил армию правом действовать по своему усмотрению. 8 октября ночью Хамас обстрелял больницу в Ашкелоне. 6 человек получили ранения. Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла удары по более чем 400 объектам Хамас в секторе Газа и вернула контроль над большинством районов на юге Израиля, куда проникли боевики. Спустя два дня после атаки израильские власти говорят уже о 800 погибших и более 2000 пострадавших. В секторе Газа, по данным палестинского Минздрава, погибли свыше 500 человек. Ранены более 2500 палестинцев. Террористы удерживают в заложниках около 130 человек. Среди похищенных есть и иностранные граждане. Днем 9 октября в 5 израильских городах и кибуцах на границе с сектором Газа продолжались бои. В Бе'эри, Кфар-Азе, Нериме, Халите и в районе Сдерота. По оценке Цахал, с начала боевых действий убиты сотни боевиков. В ночь на 9 октября израильская армия нанесла удары по 500 объектам «Хамас» и группировке «Исламский джихад» в секторе Газа, в том числе 8 командным центрам. Днем 9 октября Израиль обстрелял лагерь беженцев в городе Джабалия на севере сектора Газа. Телеканал «Аль-Джазира» заявил, что в результате удара погибли не менее 50 человек. «Хамас» выпустил более 100 ракет по Ашкелону и Ашдоду. Боевики обстреляли ракетами аэропорт «Бен-Гурион» в Тель-Авиве. Там пострадавших нет. В израильскую армию уже мобилизовано до 300 тысяч резервистов. Начальник генштаба армии Херци Халеви заверил, что военные ликвидируют всех участников атаки на Израиль.
«Государство Израиль и Цахал отвечают сегодня на преступное и жестокое нападение Хамас. Захват женщин и детей – это зверский терроризм. Поэтому мы атакуем, преследуем и уничтожаем всех, кто принимал в этом участие».
Как сообщает The Washington Post со ссылкой на американских чиновников, в течение 48 часов Израиль может начать наземную операцию в секторе Газа.
Но я напомню еще раз, погибли до 800 жителей Израиля, подсчеты продолжаются, более 2000 пострадавших, ну так около 100, видимо, взяты в заложники. За полвека это самые масштабные потери на территории государства Израиль. Ксения, здравствуйте.
Здравствуйте.
Какой вы видите войну там, где вы живете? Что вам сейчас вот запомнилось за эти два дня больше всего?
Ну, прежде всего, я хочу сказать, что, да, вот как израильтянка, для меня, для членов моей семьи, для знакомых, друзей, это нож в самое сердце. Потому что речь идет о чувстве безопасности внутри Израиля. Речь идет о чувстве безопасности семей, которые знают, что они отправляют мужчин, женщин на войну, резервистов, срочников и так далее. Но это дает нам возможность жить спокойно в своих домах, растить детей и заниматься своей жизнью. То, что фактически государство не смогло защитить такое количество мирных граждан на вот этой рейв-вечеринке в Реин, в своих домах, в тех населенных пунктах, которые известно, что эти населенные пункты, они постоянно находятся в зоне опасности. И тем не менее, самый худший сценарий, про который мы все боялись думать вообще когда-либо, он произошел. Поэтому это, прежде всего, это вот удар по личному чувству безопасности каждого израильтянина. Это очень тяжелое чувство. А война, по большому счету, я вам скажу вам честно, она еще не началась. Она начнется, когда вот эти 300 тысяч резервистов, то есть это наши мужья, дети, братья, сестры и так далее, когда они приступят к наземной операции в секторе Газа. Вот тогда и начнется настоящая война. Сейчас пока что продолжается то, что как бы идет здесь уже много лет. Вот эти удары с воздуха, Хамас бьет по целям Израиля, Израиль отвечает по целям Хамаса. Пока что это еще не война. Война начнется скоро.
Дэвид, как вы видите ситуацию сейчас? Что у вас вот на глазах произошло за это время?
На глазах или, скажем так, не совсем на глазах, но произошло очень немало. Есть не один мой знакомый уже погиб, не один человек, которого, скажем так, я говорю об одностороннем знакомстве, которого я хорошо знал и уважал, а он меня нет, либо погиб, либо ранен. Это такие личные ощущения. Ну а если не личные, то это очень тяжелейший удар. Удар, потрясший все общество и всю страну до глубины, до, что называется, самого фундамента. Множество убитых, причем убитых самым изуверским способом. Были расстреляны сотни людей на том самом музыкальном фестивале, о котором говорила Ксения. Они же были сожжены в машинах, их хладнокровно расстреливали, потом сжигали машины, заходили в дома, расстреливали семьи, уводили заложников уводили в Газу. Мне почему-то особенно запомнились кадры из арабских, эти, когда увозят 85-летнюю сенильную старушку в Газу, и она даже не понимает, что происходит. Это уже самый кровавый день в истории Израиля. Но мы должны справиться, это произойдет. На сегодняшний момент есть чисто техническая задача на уровне микро. Это покончить с очагами и последними террористами, которые еще находятся. Кто-то затаился, кто-то осуществляет те или иные нападения на территории Израиля. То есть глобально большая часть либо уничтожена, либо ушла в сектор. Однако единицы и небольшие группы остались. Возможны, конечно же, и случаи попыток новых прорывов на территории Израиля, но мелкими силами. В любом случае, на повестке дня стоит операция крупномасштабная, операция полноценная, сухопутная. И цель ее должна быть одна – уничтожение Хамаса в том виде, в каком он находится сейчас, в каком он существовал в Газе последние годы. Я имею в виду его военных формирований и всей его инфраструктуры. В переводе с такого языка на более понятный подразумевается взятие Газы под полный контроль. Мобилизация уже проходит, она в самом разгаре. Под полный контроль не обязательно на долгое время, но это уже вопрос политический и целецелесный, и это другой этап.
Ну, давайте мы это обсудим.
Цель позже. Это уничтожение.
Да, это понятно. Станислав Белковский с нами. Станислав, как вы объясняете это внезапное нападение отрядов боевиков «Хамас» из Газы на Израиль? Какая-то цель? Вот понятно, я понимаю, что ужас эти зверства, но у этой организации, видимо, оставилась какая-то задача.
Да, бесспорно. Эта история затрагивает и меня лично, поскольку в Израиле живут мои ближайшие родственники, но если говорить об этом в широком политическом контексте, цели очевидны. Ну и теперь мы знаем уже, благодаря различным утечкам, в том числе из спецслужб разных стран, что эта операция готовилась загодя, начиная с апреля. В том числе, возможно, при участии Ирана, хотя Тегеран это официально категорически отрицает. У этой войны есть несколько косвенных бенефициаров, которые сегодня радуются происходящему. Это и Российская Федерация, которая таким образом отвлекает внимание от войны в Европе и рассчитывает на то, что для США и их союзников сейчас приоритетным объектом поддержки будет Израиль, и они несколько ослабят внимание к Украине. Это и Иран. По понятным причинам, он, естественно, намеревается, он очень заинтересован в том, чтобы сорвать подписание мирного соглашения между Израилем и Саудовской Аравией, которое по графику должно было произойти в начале следующего года. Это косвенный Китай, поскольку таким образом наносится удар по транспортному коридору АЙМЭК, конкурентному по отношению к китайскому проекту «Один пояс, один путь». Это коридор, который был анонсирован на недавнем саммите G20 в Индии, должен связать Индию с Европой через Ближний Восток, в том числе Израиль. Но в первую очередь, я думаю, это заинтересованность самих палестинских террористических группировок, которые хотят, чтобы в процессе обсуждения и достижения мирного соглашения между Израилем и Саудовской Аравией, в принципе, в коммуникациях между Израилем и суннитскими монархами Персидского залива, их не забыли, и там были учтены их существенные интересы. Именно поэтому, на мой взгляд, война началась именно сейчас.
Ксения, что вы добавите? Вот вам понятны цели, так сказать, этой зловещей операции Хамаса?
Да, смотрите, я могу сказать, что из того, что нам известно, эта операция, она планировалась не только за месяцы, а за много месяцев. То есть речь идет о годах, год, полтора, два. До того, как еще началась вся эта история с нормализацией Саудовской Аравии. Да? То есть, ну, привязать можно что угодно к чему угодно, как бы, да, но в целом, знаете, два года назад, полтора года назад у нас были абрамические соглашения с арабскими странами. Они будут продолжать существовать, несмотря на все террористические акты Хамаса, Исламского джихада и прочих организаций. Это понятно, да. И, в общем-то, мир Саудовской Аравии, который когда-то он придет, я не знаю точно когда, на данный момент это заморожено, но эти переговоры возобновятся. Я не думаю, что это основная цель. Первая и самая главная цель для любой палестинской террористической организации – это освобождение заложников. Теперь смотрите, есть двое израильских граждан, которые удерживаются в плену у Хамаса, начиная с 2014 года. И их Хамас постоянно пытается обменять на огромное количество так называемых своих качественных заключенных, которые отбывают сроки в израильских тюрьмах. Речь идет о террористах, об убийцах с кровью на руках. И понятно, что, ну, в общем-то, после освобождения израильского капрала Гилада Шалита, мы помним эту историю в 2011 году, тогда Израиль, кстати сказать, Нетаньяху был премьером, освободили 1047 палестинских заключенных, в том числе и тех, кто с кровью на руках, очень серьезной кровью. С тех пор вот планка повысилась, и они пытаются вот этих двух несчастных, один из них душевно больной человек, как бы, да, то есть если мы говорим уже об издевательствах и пытках, то вот, пожалуйста, удерживается душевно больной израильтянин эфиопского происхождения в Газе уже почти 10 лет, да. Их не удается обменять, и никаких достижений не удается достигнуть в этом плане. Сейчас, когда у Хамаса, ну, по их данным там 130 человек, а по израильским данным там несколько десятков, да, это данные уточняются. В общем-то, первые заявления, которые появились, такие немножечко хибрис такой там был в первый день. Вот сейчас у нас есть достаточно, мы нахватали достаточно людей, чтобы их обменять абсолютно на всех наших заключенных. То есть первая цель – это прежде всего освободить тех, да, там, кто считается аристократии палестинского террора. Да? То есть это люди, которые руководили террором во время интифады и так далее. Во-вторых, это вернуть себе свой престиж, потому что, учитывая, что Хамас не воевал фактически против Израиля, с 2017 приблизительно года, предоставляя исламскому джихаду этим заниматься, то их начали уже, понятно, обвинять в том, что они тоже коллаборанты, что они работают на службе у Израиля, так же, как и палестинская администрация в Рамалле и так далее. Да? То есть вернуть себе престиж организация, которая занимается тем, чем ей положено, террором, да, против мирных граждан, но это же и есть террор, да, то есть террор, он, как правило, против мирных граждан, поэтому тут удивляться не приходится. То есть это первая цель, вторая цель, учитывая, что у нас четко прослеживается иранский след, и тут, я думаю, что тут гадалки не ходи, как бы, и без публикации Wall Street Journal каждый израильский эксперт знал о тесных связях очень одного из важных лидеров в Хамасе Салаха Аларури, с главой КСИР, Корпус стражей исламской революции, и сил Аль-Кудс, как бы, да, то есть они встречались, он ездил в Тегеран, и там, естественно, была и наводка, и информация, как бы, и сотрудничество, и некие деньги, конечно, тоже были. То вполне возможно, что тут есть, ну, какой-то иранский элемент, как бы, в том плане, что давайте, как бы, да, то есть, наконец, сотрясем вот это вот, как бы вот, понимание того, что Израиль руководит ситуацией, да, то есть и в плане нормализации отношений с арабами, но и в плане отношений с палестинцами, да, то есть Израиль ведет, палестинцы ведомы. Давайте изменим этот порядок, да, вот эти три элемента я выделяю как центральные.
Дэвид, есть что добавить еще вот к этому обзору целей противника вашего?
На самом деле Ксения сказала вещи, с которыми я в заметной степени согласен. Цель, но тем не менее я чуть-чуть уточню. Одержать очень внушительную, а как вышло у них на данном этапе, оглушительную победу над Израилем – это цель любой террористической организации, Хамаса в первую очередь. Его целью является уничтожение Израилем, вооруженная борьба с Израилем всеми методами. И такого рода победа на данный момент, а она именно так выглядит в глазах палестинцев, абсолютно не имеет аналогов в истории этого конфликта. И поэтому одержать победу крайне важно. Освободить своих заключенных – это цель номер один. Это буквально фетиш у Израиля. Поэтому у Хамаса захват заложников и пленных – это стратегическая цель для организации. Всегда они ее преследовали. Более того, конечно же, нарушить процесс нормализации отношений Израиля и арабских стран – это тоже важнейшая стратегическая задача. Верно, операция готовилась достаточно давно, когда еще не начала. И, в общем-то, они думали в руководстве Хамаса давно, когда еще не было на мази, что называется, договор с саудовцами. Но мы вспомним, что с саудовцами сближение произошло еще во времена Трампа, и уже тогда поговаривали о возможном прорыве и на этом фронте после Аврамических соглашений. Поэтому у Хамаса есть свои традиционные цели. Иран будет неправильно утверждать, что Хамас – иранская марионетка, отнюдь. Он традиционный союзник Ирана, хотя во времена гражданской войны в Сирии у них были очень непростые отношения. По большому счету была ссора между этой организацией и Хамасом, так как они не поддержали режим Асада. Тем не менее, Иран даже тогда, в самые тяжелые времена для их отношений, оказывал Хамасу финансовую и военную помощь. Почти весь арсенал военных Хамаса имеет в той или иной степени иранское происхождение. Их ракетная промышленность в Газе, которая позволяет производить ракеты дальностью чуть ли не 150 километров, она имеет тоже иранское происхождение. Именно в Иране обучались эти специалисты. Утверждение Wall Street Journal, что прям Иран дал санкцию, Иран спланировал, Иран сделал, пока не имеют под собой никакой почвы. Они базируются на утверждениях кого-то, источников организации Хизбалла. Естественно, иранский след есть, однако у Хамаса достаточно было возможностей собственных. Они десятки лет имеют дело с Израилем, чтобы спланировать такую операцию. Им это удалось блестяще, и они оказались на это способны. Теперь предстоит решать эту проблему, от решения которой отказывались до этого ужасающего события. Я подразумеваю свержение власти Хамаса в Газе. До этого это событие по разным причинам считалось нецелесообразным, такой подход. Были за и против, потому что подобный исход привел бы к другим проблемам. Были, конечно, моменты и политических взглядов, политические аспекты, как, например, Беньямин Нетаньяо рассматривал это с точки зрения своего мировоззрения. Как бы там ни было, сейчас наступили другие времена, а причины в первую и главную очередь стоит искать в решении самого Хамаса. Это самодостаточный игрок. То, что ему помогали, сомнений не имеет, сомнений здесь нет, но помощь, она, в общем-то, ему постоянная. А вот что, что кто-то вместо него организовал и ему приказал, это было бы считать опрометчиво. Решение для Хамаса было судьбоносным, и он его принимал сам. Никто его не мог ему навязать. И я хочу надеяться, что оно было для него самоубийственным. И я имею в виду для тех, кто в Газе принимал это решение, и для очень многих из их людей. И у меня есть основания надеяться, что так оно и было, и что они немного переоценили свои возможности.
Хорошо, Станислав, вот у вас есть объяснение, почему эта атака оказалась неожиданной для силовых структур Израиля? Ну, периодически напоминают о том, что представители Хамаса могли посчитать еврейское государство ослабевшим из-за политических дискуссий, из-за демонстрации и, так сказать, споров между правительством Нетаньяху и оппозицией?
Каким бы ни был внутриполитический раскол в Израиле, он был весьма жестким на протяжении последних месяцев. Это не должно было сказываться на состоянии вооруженных сил и систем безопасности. Поэтому здесь не должно быть прямой причинно-следственной связи. Хамас, как мы опять же знаем из многочисленных сообщений сегодня, вел достаточно длительную дезинформационную кампанию, порядка двух последних лет, пытаясь убедить Израиль в том, что никаких агрессивных планов нет. И даже разведывательное сообщество Израиля транслировало мысль, согласно незадолго до войны, согласно которой Хамас воевать не будет, поскольку он заинтересован в поддержании экономической стабильности в секторе Газа и ценит то улучшение уровня жизни в секторе, нет, относительное улучшение уровня жизни в секторе Газа, которое наступило в последние годы, когда активных боевых действий не было. Сейчас мы понимаем, что все это было фейком и блефом, и у меня, поскольку я не военный эксперт, у меня нет ответа на вопрос, почему так случилось. Можем лишь констатировать, что так случилось, и как с позиции не военного эксперта, а наблюдателя скорее религиозного толка, я могу сказать, что высокомерие в истории всегда наказывается. И, видимо, военный разведывательный истеблишмент Израиля был слишком уверен в том, что он полностью контролирует ситуацию, и это служит, эта гиперуверенность, не основанная полностью на реальном фундаменте, сыграла с Израилем в данном случае злую шутку.
Хорошо, Ксения, а если это политический провал или это, может быть, ошибка каких-то профессионалов, каким образом будут разбираться? Ну, видимо, уже потом, после того, как все это будет изменено, и после того, как будет, в конце концов, дан отпор?
Да, конечно, сейчас фактически идет только третий день вот этой войны, которая, я уже сказала, да, то есть она начнется с наземной операции, вот, да, то есть вот тогда все и ясно будет, как это все происходит, как решается вопрос освобождения заложников и так далее. Но понятно лишь одно, что это многоуровневый провал на многих уровнях. Это и политическое руководство, и та политика, которая велась по отношению к Хамасу. Некое убеждение, да, что можно делать дела с Хамасом. И я просто скажу, что начиная где-то вот с 2013-2014 года мы постоянно слышим от министров Ликуда, в том числе приближенных Бенимина Нетаньяу, о том, что ну, было бы неплохо, если бы мы вот, как бы договорились с Хамасом о долгосрочном затишье, и тогда можно было бы им дать экономических пряников, можно было им построить бы искусственный остров, а на нем порт, аэропорт. Это не какие-то халоймас, да, то есть это были реальные планы, которые обсуждались вполне реальными фигурами в израильском политическом истеблишменте. Да? С точки зрения самого Нетаньяу, здесь уже вот говорилось как бы о высокомерии, да, он считал, что он вывел Израиль на новый уровень, что палестинская тематика больше никому не интересна в арабском мире, естественно, не умеренным арабским странам, не странам залива, что сами палестинцы разрознены, что они разъединены, что они не способны ничего такого мощного сделать. К ракетным обстрелам Израиль уже как бы привык, сумел найти какую-то панацею, да, там худшую или лучшую в виде железного купола от них. И с точки зрения вот этого вот политика, как бы, которая шла, армия, смотрите, как бы, да, то есть с одной стороны военная разведка предупреждала этим летом, что Израиль, враги Израиля неизбежно используют вот этот внутренний раскол для того, чтобы нанести удар. У меня в руках вот есть газета, которая, как бы, да, то есть с этим заголовком. Это конец июля, перед тем, как израильский кнессет вышел на свои каникулы осенние. Были предупреждения высокопоставленных военачальников, которые говорили об этом. Но слона-то я и не заметил. Да? То есть как получилось, что вот эту подготовку, опять же, речь идет не о Мавритании там далекой, а это здесь у нас под боком. Да? То есть за Газой можно наблюдать из таких городов, как Сдерот, без бинокля. Это 700 метров фактически. Так каким образом пропустили вот эти подготовки, все вот эти дельтапланы, как бы, да, тренировки на парашютах и так далее, да? То есть почему об этом ничего не знал? Либо Израиль действительно за годы относительного спокойствия и понимания, что наши худшие враги, ну, как сказать, из арабских стран, либо они стали нашими союзниками, как Египет, либо они сами ослабели настолько, как Сирия и Ирак, что они больше не представляют угрозы. А с террористами мы, в общем-то, знаем, как с ними разобраться. Либо мы действительно потеряли боеспособность, либо действительно, как бы, да, то есть разучились как-то правильно читать информацию, потому что речь идет о прорехах, как бы, в сборе информации на очень многих уровнях. И, конечно, да, то есть какие-то вещи, они уже сейчас выходят наружу и обсуждаются. Израиль — демократическая страна, здесь не принято молчать. Но основная, как бы, масса, конечно, она будет вскрыта, и она будет обсуждаться после того, как уляжется пыль. Да, то есть я думаю, что как минимум, да, то есть будет следственная комиссия, наподобие комиссии «Граната», которая расследовала провал в войне судного дня. Но тут, наверное, как бы, знаете, как бы вот мы начали с того, что самое болезненное. Так вот, в войне судного дня, как бы, да, то есть мы все знаем, что был очень неприятный сюрприз и был сильный провал, но гражданские-то лица не были затронуты. А здесь у нас сейчас, как бы, да, огромная масса пострадавших — это как раз-таки гражданские лица. Война пришла к нам домой, и тыл стал фронтом. Поэтому в этом плане, как бы, да, то есть, конечно, Израиль ждут колоссальные изменения. Потрясения, перетурбации, перетряска и, как бы, мировоззрение, политики, перестановки в армии. Как бы я предвижу, что все это будет.
Хорошо. Дэвид, как военный специалист, что вы скажете, во-первых, об ошибках, во-вторых, о предстоящих действиях? Собственно, вы уже подошли к этому по уничтожению инфраструктуры Хамас в Газе. Будет ли это такая наземная операция, которая предполагает оккупацию, или это будут какие-то рейды, сочетающиеся с воздушными, так сказать, ударами, которые мы сейчас видим?
Тут можно говорить, конечно, были во всем этом деле и ошибки, и проколы, и просчеты на уровне микро, но был колоссальный прокол на уровне макро. С военной совершенно речь идет о ошибочной концепции, с которой военные подходили к обороне этого сектора. Я имею в виду забора протяженностью 64 километра, разделяющего Газу от Израиля. Основой основ этой концепции было, конечно же, упор на разведданные. Имеется в виду два момента. Если будет готовиться противникам крупная операция, а то, что произошло, это было более чем крупная операция, то разведка сможет загодя это вскрыть. Это был один постулат. А второй подразумевал то, что и здесь израильские военные, и разведчики, и, в общем-то, политики очень сильно увлеклись этим. Увлеклись ощущением, что они понимают то, как мыслит Хамас, какова его логика и каковы цели этой организации. И вывод о том, что Хамас не намерен воевать, он был в последние дни, в последние недели достаточно очевиден. Предсказание, что может случиться какой-то взрыв, недовольство, какие-то произойти очень серьезные события, носили общий характер и имели отношение, как правило, к тому, что принято называть западным берегом реки Иордан или Иудея и Самария. О том, что Хамас в Газе решится на массированную атаку против Израиля, причем такую, которая может по ее результатам в итоге кончится для Хамаса плачевно, я имею в виду даже фатально для Хамаса кончится, такой идеи не было. И не было вскрытия непосредственных намерений Хамаса прямо сейчас провести вот эту масштабную операцию. Опираясь на упор на разведку, это традиционный подход израильских военных, и иногда он носит очень проблематичный характер. Дело в том, что никакая разведка, какая бы она ни была эффективная, не может дать 100% результата. Если есть небольшая, даже небольшая вероятность провала, но этот провал будет иметь катастрофические последствия, пренебрегать даже небольшой вероятностью ни в коем случае нельзя. Именно потому, что последствия могут быть катастрофические. Здесь же мы видим пример обратного подхода. То есть исходили либо из того, что разведка даст 100% результат, причем как по пониманию мышления Хамаса, так и по, собственно, оперативным моментам. А если считали, что процент небольшой, что разведка от этого ответа не даст, то не приняли надлежащие меры. То есть, скорее всего, либо неправильно оценили подход к обороне, либо не учли эту небольшую вероятность. Я считаю, что это концептуально ужасающий провал военных на всех уровнях, причем не только нынешних, которые занимают посты командира дивизии и выше, вплоть до начальника генштаба, это их предшественников тоже, потому что этот концептуальный подход имел место все время.
Дэвид, я прошу прощения, сейчас я вас просто прерву на секунду, потому что у нас, насколько я понимаю, Ксения должна нас покинуть, поэтому я хочу просто дать последнее, так сказать, вам заключительное слово. Что вы ждете дальше?
Прежде всего, единство в израильском народе. Это то, как бы, то есть мы уже видим потрясающую солидарность. Мы видим то, что забыто на какое-то время распри и раздоры, как бы, да, то есть Израиль вновь становится тем Израилем, который одерживал победы раз за разом в войнах. И нам необходимо одержать еще одну победу. Эта победа должна не только изменить ситуацию на нашей южной границе, возможно, также и на северной, но она должна также перевернуть в корне представление Израиля, израильтян о своих соседях, о угрозе, об опасностях, которые нам грозят. Их больше, чем многим здесь кажется. Вот эта убежденность в том, что мы построили виллу в джунглях, это очень такое распространенное израильское выражение. Вот у нас вилла, значит, джунгли, у нас высокая стена, и все прекрасно. Но любую стену, через нее можно перекинуть камень, через нее можно перекинуть ракету. В конце концов, через нее можно проникнуть. Поэтому это вот на этом уровне. И еще раз я хочу сказать насчет движения Хамас, которое, знаете, я помню, как в свое время это был шок для израильтян, как после победы Хамаса на выборах в 2006 году Хамас поехал в Москву, и там принимали эту организацию как желанных гостей. Я тогда освещала, будучи журналистом, эту поездку. Да? То есть, ну, сейчас мне кажется, что все становится очень предельно ясно. Хамас годами пытался делать вид, что он не ИГИЛ, не Аль-Каида, а Хамас — это что-то другое. Те из нас, кто занимался как бы исследованием исламских движений и так далее, ну, я в свое время как бы встречала со всеми лидерами Хамаса. И они действительно кровожадные настолько, насколько сейчас их боевики, террористы, активисты себя ведут. Так вот, нужно, чтобы весь мир это знал. Потому что каждый раз, когда нам читают проповеди о том, что ну вот, ну как, ну почему вот вы вот с ними конкретно в Газе, почему вы не договоритесь, иногда бывает ситуация, когда не с кем договариваться. Иногда такое бывает. И это как раз та самая ситуация. Да? То есть Хамас ничем не отличается от других исламистских радикальных организаций террористического толка. И те страны, которые привечают у себя Хамас, при этом кричат и бьют пяткой в грудь о том, что вот мы, значит, тут самые крупные борцы с исламизмом в мире, как бы, да, то есть вот, ну, я думаю, что теперь расставлены все точки над «и», я ожидаю, что будет также изменение подхода в Израиле к России, к Украине, к конфликту, который происходит в Европе. Пора, давно пришло для этого время.
Спасибо, Ксения Светлова с нами была, и теперь я дам слово Станиславу Белковскому. Станислав, ну вот про операцию, которая предстоит наземная, так сказать, нет ли здесь такого риска, если Израилю придется вернуться к политике оккупации сектора Газа для борьбы с террористами, там, уничтожения Хамас, нет ли здесь ловушки и уличные бои, и дорогостоящее поддержание там порядка, и все прочее. Вот просчитываются ли такие варианты?
Просчитываются они или нет, нужно спрашивать руководителя Израиля. Надеюсь, что да. Но у Израиля сейчас нет другого выхода, на мой взгляд, нет альтернативы такому сценарию, поскольку просто вести дальше бизнес, как прежде, Израиль не может. Он должен нанести Хамасу сокрушительное поражение, а для этого наземная операция столь же необходима, сколь и неизбежна. Если же подняться на уровень осмысления несколько выше, то совершенно очевидно, что держать ситуацию с так называемым палестинским государством в ситуации многолетнего замороженного конфликта более невозможно. Поскольку, в принципе, человечество входит в эпоху размораживания замороженных конфликтов. Скажем, ситуация с Нагорным Карабахом – это лишь один из эпизодов в череде дальнейших событий по размораживанию. Это касается Израиля и Палестины. Я думаю, что сам этот фактор тоже стал катализатором нынешней войны. Поэтому нужно концептуальное осмысление, что делать дальше. Остаются ли жизнеспособными соглашения Осло 1993 года? Сохраняется ли концепция двух государств для двух народов? И если да, то как она должна быть реализована? И где должна проходить граница между Израилем и палестинским государством? Является ли в принципе жизнеспособным потенциальное палестинское государство? Может ли оно управлять само собой? Или его элиты могут только воровать международную помощь и держать гражданское население в качестве заложников? Эти все вопросы должны быть осмыслены на высоком политическом уровне как можно быстрее. А что же касается наземной операции, то, извините, что повторяюсь, она просто неизбежна. У властей Израиля нет альтернативы этому сценарию на сегодняшний день.
Ну что, Дэвид, я вернусь к этому военному вопросу. Все-таки как вы видите эту операцию? Достаточно рискованную.
Никакого риска в ней нет. В ней за нее будет заплачена достаточно тяжелая цена. Риск же может состоять в том, завершится ли она успешно. Однако это зависит от твердости принятых решений. Если решение будет... И я надеюсь очень на это, принято так, как нужно, решение окончательное, то нет риска в том, что ее не доведут до конца, нет. Естественно, это будет очень непростая операция. Сектор Газа — это 365 квадратных километров. Большая часть этой территории — это теснейшая застройка, может быть, чуть ли не самая тесная в мире. Это не многоэтажки, не классические современные урбанистические районы с многоэтажками, хотя есть и такие небольшие районы. Это место, где очень сложно воевать, тем более воевать с соблюдением международных норм. Израиль воюет именно так. Более того, традиционно Израиль на себя брал большие обязательства, чем принято международными законами. Надеюсь, что в этот раз никаких лишних обязательств принято не будет. Обстоятельства обязывают. У противника не менее 40 тысяч бойцов, сведенных в настоящие воинские формирования, я говорю сейчас о Хамасе, десятки километров туннелей, прорытых под Газой. Они готовились к этому годами. Хорошее вооружение, стрелковые минометы всех калибров вплоть до 120 миллиметров, противотанковые управляемые ракеты, включая российские комплексы «Корнет», попавшие туда от «Хизбаллы», которая получила их от Сирии, которая получила их от России и так далее. 10 тысяч бойцов у исламского джихада, другие группировки. Это серьезные силы, многие из них настроены фанатично. Поэтому с учетом самоограничений, которые Израиль не может на себя не накладывать из-за международных правил ведения войны, это дополнительные трудности. И эта операция не может быть легкой прогулкой и близко. За нее придется заплатить серьезную цену в военном отношении, но другого выхода нет. Я, по крайней мере, не вижу, не я принимаю решение, но я не вижу иного выхода. У этой операции будут и другие негативные аспекты. Именно поэтому от нее воздерживались столь много лет, считая, что решение проблемы Хамаса приведет к созданию проблемы Хамаса в нынешнем виде, потому что он не исчезнет полностью, это надо понимать. Приведет к другим проблемам, очень весомым и очень серьезным, а цена международная, цена легитимация будет проблематичной внутри Израиля, на международной арене. Цена будет очень тяжелая, цена жизни израильских солдат и гражданских лиц, экономическая цена, и, наконец, решения полного этого вопроса все равно бы не было. Сейчас нет выхода, сейчас наилучший выход из всех наихудших, это то, о чем мы все говорим. И, насколько мне видится, такой сценарий неизбежный. Операция начнется в относительно ближайшее время. Сколько она продлится, сложно предположить. Надеюсь, будут выбраны оптимальные оперативные планы, они имеются. Естественно, очень многое зависит от сопротивления противника. Многое зависит, естественно, от действий израильской армии. Надо сказать, что сухопутные силы израильской армии не в идеальном состоянии находятся. Но это не значит, что они не способны решить эту задачу. И если она будет поставлена, ее решат вне всяких сомнений.
Какова реакция в мире на атаку Хамас против Израиля? Давайте посмотрим.
Нападение на Израиль решительно осудили в США и Европе. Президент США Джо Байден поручил выделить Израилю дополнительную военную помощь в ответ на беспрецедентную террористическую атаку Хамас. Пентагон уже направил в восточную часть Средиземного моря ударную группу военно-морских сил, авианосец и 5 военных кораблей. По данным Wall Street Journal, авианосная ударная группа включает около 5000 военнослужащих. Они будут вести наблюдение, не допуская возможных поставок оружия боевикам Хамас. Накануне жители Нью-Йорка вышли на акцию. Они осудили нападение террористов.
На этот раз не будет ни пощады, ни пленных. Израиль даст им то, что они заслуживают.
А в Чикаго прошел митинг в поддержку жителей Палестины. Участники требуют от властей США перестать выделять помощь Израилю и напоминают об огромных жертвах, в том числе и с палестинской стороны. В Европе активисты требуют от Евросоюза немедленно прекратить выплаты пособий палестинцам.
Я здесь, потому что я видел кадры из Израиля, ужасных террористических атак и того, насколько жестоко это произошло. Мы должны поддержать Израиль. Так продолжаться не может. Выплаты, которые идут палестинцам, должны быть остановлены. Потому что они в основном идут в террористические организации. Я надеюсь, что немецкие политики отреагируют.
Только Германия в ближайшие 2 года планировала предоставить Палестине 125 миллионов евро. Общий объем помощи Евросоюза оценивался почти в 700 миллионов евро. Сегодня ЕС объявила о заморозке всего объема помощи Палестине в связи с атакой Хамас на Израиль. Кроме того, Еврокомиссия немедленно приостанавливает выплаты по имеющимся проектам для Палестины. Стало известно, что во вторник Евросоюз проведет экстренное заседание министров иностранных дел. Глава евродипломатии Жозеп Боррель объявил о солидарности с народом Израиля, который может защищать себя в соответствии с международным правом. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил.
Сцены, которые мы видели в Израиле за последние 36 часов, поистине ужасны. Я хочу выразить свою абсолютную солидарность с народом Израиля. Я разговаривал с премьер-министром Нетаньяху, чтобы заверить его в неизменности поддержки Великобритании. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь. Терроризм не победит.
Свою поддержку Израилю высказал и президент Украины Владимир Зеленский. По его данным, во время атаки Хамас погибли 2 украинских гражданина. Турецкие лидеры Реджеп Эрдоган, МИДы Саудовской Аравии и Китая призвали стороны к немедленному прекращению огня. 8 октября Совет Безопасности ООН провел экстренное закрытое заседание по ситуации на Ближнем Востоке, однако заявления по итогам принято не было. По данным CNN, не все члены Совбеза осудили нападение Хамас, но кто именно, не сообщается. Поддержку Хамас выступил президент Ирана Ибрагим Раиси. В воскресенье, через день после атаки, он поздравил палестинских боевиков.
Это проявление сопротивления и противостояния фальшивому сионистскому режиму. Палестинский народ, палестинских солдат, все палестинские группы и исламскую умму действительно следует поздравить с этой победой.
При этом Иран отрицает свою причастность к нападению на Израиль. Но, как пишет Wall Street Journal, организовать атаки боевикам Хамас помогли иранские спецслужбы. Поддержку Хамас выразила также Сирия. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил, что ситуация в Израиле развивается по пути эскалации и есть риск разрастания конфликта. Надо выводить его в мирное русло. Глава МИДа Сергей Лавров отметил, что Россия и Лига арабских государств могут внести свой вклад в решение проблемы.
И мы готовы это делать вместе с вами и вместе со всеми другими странами, которые искренне заинтересованы в восстановлении устойчивого мира на Ближнем Востоке и в обеспечении безопасности всех, без исключения стран региона, включая, конечно же, и государство Палестина, создание которого требует упомянутое мной решение Совета Безопасности.
Владимир Путин пока никак не прокомментировал атаку Хамас на Израиль. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху не контактировал с президентом России.
Станислав, как может измениться мировая и европейская политика в связи вот с этими событиями последними?
То, что происходит, в принципе, отражает глобальные тренды и изменения в мире. Поэтому, несмотря на то, что для многих война в Израиле, нападения Хамаса на Израиль, особенно в таком масштабе, оказались неожиданными, нельзя сказать, что это качественно меняет глобальную повестку дня. Я уже говорил о тренде на размораживание замороженных конфликтов и о том, что все концепции мирного регулирования разных вопросов должны быть сформулированы заново. Другой вопрос, с каких ценностных и стратегических позиций. Тот же Кремль, о котором сейчас шла речь, разумеется, рассчитывает на то, что война в Израиле отвлекает внимание от войны в Украине. Более того, Кремль уже придумал концепцию. Она оглашена сегодня сначала робко и осторожно устами Дмитрия Пескова, потом более открыто устами Дмитрия Медведева, заместителя председателя Совета Безопасности РФ, что вообще Хамас воюет американским оружием, которое было поставлено туда с Украины. Часть западных поставок вооружений, которые были в 2022-2023 годах. И поэтому, дескать, нужно, собственно, Киев косвенно виновен в этой войне, и поэтому Запад должен прекратить поддержку поставки вооружений в Украину. Это сегодня робко сказал Песков и явно Медведев. И в принципе, без РФ урегулировать этот конфликт невозможно. Только что мы слышали это из уст Сергея Лаврова, который вновь напомнил, что единственным способом урегулирования конфликта является создание полнопалестинского государства. И здесь РФ хочет проявить себя как посредник, чтобы, опять же, понизить остроту вопросов, связанных с устроенной Кремлем войной в Европе и нападением на Украину в минувшем году. Но сказать, что что-то качественно новое появилось, нет. Просто элиты не могут более жить по инерции. Им придется принимать весьма сложные решения в меняющемся мире и осознать, что просто откладывать на потом те или иные решения, какими бы трудными они ни были, какими бы рискованными для карьер ведущих политиков современности они ни были, уже невозможно.
Ну, по крайней мере, помощь Палестине, наверное, на какое-то время будет прекращена.
Она будет по линии Евросоюза, но у палестинских террористов, я думаю, есть немало других каналов помощи. Вспомним, что тот же Иран до начала войны в Сирии поддерживал Хамас, как утверждается, в объеме 22 миллиона долларов в месяц, что, в принципе, сопоставимо с активной частью поддержки из фондов Евросоюза. И эта поддержка была прекращена официально в связи с тем, что Хамас и Иран в Сирии заняли разные позиции. И Иран поддерживал Башара Асада, а Хамас напротив. Но думаю, что определенные каналы помощи сохраняются. Не исключено, что есть источники и в Катаре, и в других странах Персидского залива. Поэтому наличие или отсутствие европейской помощи не повлияет качественно на судьбу Хамаса.
Джон Дэвид, что вы скажете, какова конкретная помощь, может быть, военная, нужна сейчас Израилю?
С одной стороны, у Израиля, естественно, более чем достаточно ресурсов, чтобы справиться с Хамасом в секторе Газа. С другой стороны, есть угроза расширения войны на севере. Если в войну вступит шиитская террористическая организация Хизбалла, более того, шансы на это достаточно ощутимые, и тогда война выйдет на совершенно иной качественный уровень и будет гораздо более сложной для Израиля. В любом случае, даже для противостояния с Хамасом необходимо много боевых, высокоточных боеприпасов, в частности, авиабомб. Это один из примеров. Цели в секторе Газа уничтожаются с воздуха исключительно высокоточным оружием и в огромных количествах применяющимися бомбами. И поэтому Израиль должен иметь все время большой запас этих бомб. Да, он был перед началом этой войны, тем не менее необходимо держать руку на пульсе и пополнять их. И, конечно же, американский союзник – это тот источник, который может помочь в этом случае. Могут быть и другие, те или иные наименования, кое-что, естественно, секретно. Когда идет большая война, боеприпасы могут понадобиться, и не только боеприпасы. Поэтому даже когда есть достаточно большой запас, тем более, что Израиль обязан иметь, что называется, на черный день, без связи с Газой, еще максимальное количество тех или иных систем и боеприпасов, которые понадобятся в других случаях. В частности, например, перехватчики для противоракетного комплекса «Железный купол», которые частично производятся в США. В общем, стороны обсуждали этот вопрос. Кое-что будет поставлено или, возможно, уже поставлено. Однако непосредственно для решения задачи в рамках сухопутной операции по уничтожению боевого потенциала Хамаса, строго говоря, ничего не нужно от американцев. Тем не менее, что-то да будет поставлено, потому что должны иметься запасы. И, конечно же, маячит Хизбалла, маячит Иран на горизонте. А это очень серьезные противники. И здесь помощь будет нужна.
Ну вот, я думаю, что здесь мы сделаем маленькую паузу в том смысле, что мы посмотрим, что в России граждане знают о происходящем или не знают.
Я слышала об этой новости. Вот. И я считаю, что надо стремиться к миру, и все должны жить в мире.
То, что палестинцы ответили на провокации Израиля, вот. Не надо было их палками тыкать, они бы на дыбы не встали.
Это ужасно, на самом деле, тогда античеловечно брать заложников, это, ну, крайней мере, шантаж, вот что-то из низкого.
Человек, в принципе, по себе существо такое, что привык уничтожать себе подобных. Я думаю, что войны были во все времена, и от этого никуда не денешься.
Любого нормального человека коснется, правильно? Любое горе – это плохо.
Мне кажется, это просто из-за выгоды. Двоим странам выгодно.
Я как себя помню, они все время воюют друг с другом, как с детства. Война всегда плохо, что здесь говорить.
Палестинцев притесняли многие годы, и они были зажаты в угол. И мне кажется, это просто последствия политики последних 20 лет, которая приводила к ущемлению палестинского населения, и у них просто не осталось никакого выбора. Это очень трагичная ситуация, которая складывается, но, на мой взгляд, ни права ни одна, ни другая страна.
Ну вот, опрос на улице Москвы. Станислав Белковский, как вам состояние умов граждан России?
Как обычно, часть граждан находится под влиянием официальной пропаганды, которая настроена неочевидно и неоднозначно, поскольку риторика Кремля сводится к тому, что да, конечно, происходящее ужасно, но Израиль во многом сам виноват, если делать выжимку, поскольку никак не собирался решать палестинскую проблему. Вместе с тем в активе, в Z-активе, среди горячих сторонников спецоперации Z, идет сейчас бурное ликование, поскольку многие считают, во-первых, что эта война в Израиле действительно поможет реализации целей от агрессии против Украины. Во-вторых, потому что в этих кругах, естественно, традиционно сильные антисемитские настроения.
А как вы объясните молчание Владимира Путина? Все уже, по-моему, лидеры стран мира высказались. Путин отпраздновал день рождения и молчит.
С одной стороны, Владимир Путин известен как друг Израиля и лично премьер-министра Беньямина Нетаньяху. С другой стороны, нынешние ключевые союзники Владимира Путина заинтересованы в эскалации в Израиле. Прежде всего, Иран, в меньшей степени старший партнер Китай. Поэтому здесь Путину придется лавировать и искать срединный путь.
Но этот срединный путь, то он может завести в полную политическую изоляцию. На ваш взгляд, Россия...
Кремль рассчитывает ровно на обратное. То есть сейчас он может привнести свой вклад в посредничество по прекращению войны в Израиле, в том числе и за счет своих деликатных коммуникаций с палестинскими группировками, и заработать всем этим тем самым политические очки. Плюс еще раз вернемся к мысли, что так или иначе война в Израиле, естественно, отвлекает внимание мирового сообщества от ситуации в Украине и войны в Восточной Европе.
А насколько действительно эта война отвлекает от украинского кризиса, от войны России в Украине?
Да, конечно, неизбежно отвлекает. Ну, во-первых, в информационном плане, да, потому что если там, я каждый день смотрю, например, CNN, и если до 7 октября половину эфира CNN занимала Украина, то сейчас большую часть занимает Израиль, а доля Украины резко снизилась. Это касается, разумеется, далеко не только CNN. Но, кроме того, объемы поддержки, которые США и Евросоюз могут оказать и Украине, и Израилю, не безграничны, поэтому я считаю, что перераспределение этой поддержки в сторону и пользу Израиля уменьшит возможности поддерживать Украину, особенно на фоне растущих скептических настроений в ряде стран Европы и в самих Соединенных Штатах, где республиканский истеблишмент требует и ограничить помощь Украине, и усилить контроль над ее использованием.
Но это не значит, что Россия приложила, или режим Путина приложил руку к этому кризису израильскому?
Ну, мы этого знать не можем, я не хотел бы разбрасываться столь жесткими обвинениями, не имея доказательств. Но объективно, конечно, РФ заинтересована в происходящем, невзирая даже на традиционно лояльную Израилю позицию Путина и его давние отношения с премьером Нетаньяху по всем уже заинтересованы, Кремль заинтересован в этом по всем уже названным причинам.
Ну, в общем, остается теперь... Ждать, будет ли операция, как вы считаете, будет?
Операция обязательно будет, потому что она политически неизбежна. Да, при этом она политически рискованная. Я не берусь оценивать военные риски, это должны делать военные эксперты. Хотя, видимо, они не маленькие. Но с точки зрения особенно числа погибших. Но они рискованы политически, поскольку эта операция действительно может нанести роковой удар по соглашению с Саудовской Аравией, которое важно для Израиля объективно и которое очень важно субъективно для премьера Нетаньяху, в общем, намекавшего в последние месяцы на то, что если ему удастся добиться такого результата, то он может уйти с такими свершениями из политики вовсе. И, конечно, срыв этого соглашения для Израиля крайне невыгоден, а наземная операция в Газе, в секторе Газы, повышает вероятность срыва.
Спасибо. Станислав Белковский, Давид Шат, Ксения Светлова были с нами сегодня.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на